Читаем из 2 послания к Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 и 9, 10 стихи, и послание апостола Павла Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Итак, 2 Коринфянам, 5 глава. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И Филиппийцам 2 глава. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Аминь. Всякий раз, когда мы посещаем Дом Божий, Дом молитвы, Церковь, и приходя на богослужебное собрание, оно носит три основных цели. Прежде всего, это поклонение, то есть своим присутствием. Вот этим внутренним состоянием мы приходим в Дом Божий, чтобы поклониться Богу. Следующее – это наше прославление Бога за жертву Иисуса Христа через дары и таланты, которыми Он наделил свою Церковь. Следующее – это подготовка нас, как членов Церкви, ко встрече с Господом, кого через смерть, а кого через восхищение, ибо сказано, что не все мы умрем, но все изменимся. И уже потом наше общение друг с другом посредством совместных молитв, рассуждениях о Слове Божьем, в общем-то и между собой, когда мы делимся друг с другом своей радостью, своими переживаниями. То есть мы представляем вот во всем этом тело Христово. Мы нужны друг другу в этом общении. И прочитанные слова – это одно из величайших мест Священного Писания, где говорится о смерти и нашем христианском отношении к этому событию в жизни. Удивительно, что сознательно мы не готовимся к смерти. Но Бог производит вот такие обстоятельства, допускает такие обстоятельства, что мы начинаем размышлять об этом. Мы сознательно готовимся к этому. И подготовка к этому переходу, она у всех проходит различно. Можно привести огромное количество примеров, но когда мы придем к этой секунде нашей жизни, как мы будем переходить? Как мы будем переходить? И вот этот первый стих Священного Писания из 2 послания Коринфянам 5 главе говорит нам о нынешнем теле, как о земном доме. То есть он представлен здесь как хижина, наш земной дом. Хижина – это не постоянное место обитания, это не постоянный дом, это не прочное. Это временное жилище, воздвигаемое для защиты от стихий. И здесь говорится, что смерть снесет это жилище. Хижина разрушится в момент нашей с вами смерти. То есть мы находимся в нашем смертном теле. И тело наше, мы прекрасно знаем, ляжет в могилу. Но Писание говорит, что дух и душа верующего человека уйдут к Господу. Когда Христос умер на Голгофском кресте и при своем воскресении, мы читаем в 27 главе Евангелия Матфея, завеса в храме разодралась надвое. И по его воскресении, как сказано, тела усопших святых многих явились в Иерусалиме. куда они вошли, вопрос, куда они потом пошли. И в книге Откровения мы встречаем вот такие мысли, истину, которую выражает апостол Иоанн, которое открыто было ему, что ключи от ада и смерти уже принадлежат Иисусу Христу. То есть после смерти душа верующего человека идет в рай и ожидать будет воскрешения. Душа именно человека грешного, не покаявшегося, идет в ад, где также будет ожидать своего воскресения из мертвых. Еще в далекой древности Соломон писал в 12 главе книги «Экклесиаст», что душа или дух идут к Богу, который и сотворил их. И вот мы здесь читаем, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. То есть Павел с уверенностью говорит об этом. Обратим внимание на различие между хижиной и домом. То есть хижина – это временное явление. Она будет снесена, а вот новый постоянный дом ожидает верующего в небесах. Этот дом даст Бог. Дом, написано, нерукотворенный, вечный. Что это означает? Это означает то, что дом нерукотворенный – это не этого строения. То есть не то, что мы, чем сегодня с вами обладаем. Апостол Павел говорит, что наши нынешние тела подходят для жизни на этой земле, а наши будущие тела, прославленные, не будут принадлежать этому творению. Есть такой стих в посланиях Павла, что мы будем как ангелы на небесах, то есть мы будем в теле духовном. И вот наши будущие тела, прославленные, не будут принадлежать именно вот этому творению. И Павел писал об Иисусе Христе, о его Голгофской жертве, и он так указывал, что не такого строения, та скиния, которая будет именно построена в будущем. А в 11 главе послания к евреям сказано, что они искали будущего. Будущего города, строителем или устроителем которого будет Бог. Уже есть Бог, который устрояет это небесное жилище. Именно не такого устроения будут наши тела. Какого мы сегодня можем представить в том отношении, что мы созданы по образу и подобию Божию? Возможно, но что и как мы узнаем, когда придем. Они будут созданы специально, если бы так можно выразиться, для жизни в небесах. Потому что плоть и кровь, вот сегодняшние, они не могут наследовать Царство Божие. Так Павел и пишет в первом послании к Коринфянам. Но мы получим свое прославленное тело только тогда, когда Христос вернется за Своею Церковью. Именно эта истина дает нам силу быть мужественными духовно. И мы читаем, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Мы должны всегда с вами помнить о том, что вера связана со спасением, а дела связаны с наградой, но никак наоборот. Мы иногда слышим, что говорят, вот нужно делать добрые дела, чем больше сделаешь, точно получишь спасение. Нет. Добрые дела – это естественное состояние нашего внутреннего человека. Еще в далекой древности сказано, Бог сотворил нас для добрых дел. Поэтому вера связана со спасением, а дела связаны с наградой. Жизнь каждого из нас должна быть открыта, положена пред судилищем Христовым. Судилище Христово – оно откроет пред Христом всю нашу жизнь, именно такой, какой она была. Мы можем скрыть нашу жизнь от человеческого глаза, но от ока Господня невозможно скрыться. Не только количество нашего служения, но и его качество, и даже обусловленные его мотивы, все будет рассмотрено. То есть, какую цель мы ставили, какие были внутренние мотивы для той цели, которую мы пытались осуществить в нашей с вами жизни. Вопрос о спасении там уже не будет стоять, потому что спасение – это уже совершившийся факт 2500 лет тому назад. Там будет стоять вопрос о награде и лишении награды. Давайте еще раз прочитаем этот 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мы, как члены тела Христова, члены Церкви, в последнее время часто и много говорим о возвращении Господа. И это правильно, потому что это блаженное упование. Павел пишет послание Титу об этом. Но упование наше сопряжено не только с небесными преимуществами, но еще и со святой ответственностью. Смотрите, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Точно так, как восхищение Церкви ободряет сердце, так судилище Христово должно настораживать нашу совесть. Потому что мы способны привыкать, мы способны успокаиваться, но точно как восхищение, да оно ободряет нас, так судилище Христово должно настораживать нашу совесть. Священное Писание обращает особое внимание на 7 факторов, относящихся к судилищу Христову. И первое – это время. То есть по свидетельству всего Нового Завета – это время, которое предшествует установлению видимого царства славы, то есть время тысячелетнего царства Христа. Это время будет судилище Христовым перед тысячелетним царством. И Павел в послании в этом Коринфянам так и пишет: «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». День Господа, он упоминается не один раз именно в посланиях апостолов. И судилище Христово необходимо отличать от суда Великого Белого Престола, о котором говорит книга Откровения, 20 глава. Это последнее уже наступит тогда, когда окончится тысячелетнее царство блаженства, и когда уже будет подходить время начала вечности, когда все люди, умершие, воскреснут, и будет именно суд всех умерших до того периода времени. Следующая мысль к этому вот именно факту является, что на судилище Христовом судьей будет являться сам Христос. И во втором послании Тимофею Павел пишет о Христе как о праведном судье. И Христос сам в Евангелии от Иоанна неоднократно говорил о том, что суд дан ему Отцом. То есть он распорядитель, и он судья на этом судилище Христовом. Поэтому до наступления тысячелетнего царства должно состояться именно судилище Христово, как судилище Божие, суд Христов. И Павел так и пишет в послании к Римлянам, 14 главе, «Всем нам должно явиться на суд Христов». Я хочу раз еще подчеркнуть и сказать, что это мы говорим о членах Церкви Христовой, о людях, рожденных свыше и живших Христом всю свою последующую жизнь. Следующим фактором является присутствие людей. То есть, кто будет присутствовать на этом судилище Христовом? И на этом судилище окажемся все мы, искупленные и живые, и прежде почившие. Это будет особый день в небесах. На этом судилище, мы уже сказали, не будет решаться вопрос нашего спасения, нашего избавления. Там будет решаться единственный вопрос о мере нашей награды, даруемой благодатью Божией, даруемой тем, кто чем жил и кто достигал святости. Это будет, можно так образно сказать, закрытое судебное заседание. Там не будут присутствовать посторонние люди. Мы знаем притчу о брачном пире, когда брачный пир, приводящий хозяина, который пригласил званых гостей, они не пришли. Он дал рабам повеление, чтобы они пошли по изгородям и искали, кого встретят, чтобы пригласить на этот брачный пир. И вот там удивительный эпизод. Там оказался человек не в брачной одежде. И мы знаем, какое решение было господина этого пира. Он сказал: «Выбросьте этого человека во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». То есть это будет, мы так еще раз образно скажем, закрытое заседание членов не поместной церкви, а членов Вселенской церкви. Следующим фактором будет судилище. Оно будет строгим, оно будет нелицеприятным. И апостол Павел пишет в послании к евреям такие слова: «Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Братья и сестры, эти слова должны вызывать в нашем сердце внутренний трепет и благоговение, потому что судилище будет нелицеприятным. Если мы на земле здесь еще можем, ну, оказывать лицеприятие, то там оно не будет таковым. Вот поэтому Павел и говорит в связи с судилищем Христовым о страхе Господнем. И в 11 стихе этой 5 главы 2 послания он так и пишет: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям». То есть открыты не внешне, а внутренне. И мы скажем, исходя из этих мыслей, что на этом судилище будет урон, будет и потеря, будет постыжение пред ним, сожжение всего дела жизни. И об этом Павел ясно подчеркивает в 3 главе 1 послания, когда он говорит такие слова: «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Урон и потеря возможны. И все эти возможности, которые нам надо весьма сегодня и необходимо иметь постоянно в виду. Следующим фактором будет являться масштабность этого судилища. И масштабностью можно назвать нашу верность. Не в количественном отношении, мы не знаем, какое количество людей будет присутствовать там, но будет именно масштабность верности. И мы еще раз читаем об этом в первой главе послания к Коринфянам, четвертая глава, где он называет так: «И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, как домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Масштаб. Масштаб не только относительно вот того, являюсь ли я служителем на кафедре, а масштаб тот, который говорит о том, что где бы я ни был, в каком бы я звании ни был призван, являюсь ли я верным своему Господу. Вот вопрос. И вся наша жизнь будет результатом вот этого становления верности. Не только наши дела, но и наши возможности. Не только то, чем мы были, но и то, чем мы могли бы быть. Не только наши действия, но и наши упущения. Апостол Иаков писал в своем послании, говоря, что если и так кто из нас разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это удивительное вот это выражение: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот вам и добрые дела или злые дела. Не только труд, но и трудящийся. Не только количество, но и вес наших дел. К Когда Анна, мать Самуила, возносила благодарность Господу за отвеченную молитву, она сказала следующее: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». То есть не только то, что мы делаем, а и то, что мы делаем, как делаем, как мы прикладываем к этому наше сердце. Не только то, чего мы достигли, но и то, к чему мы с вами стремились. Из наших грехов то, что мы осудили, Он никогда не будет уже судить. А то, что мы скрыли, Он обязательно раскроет. Вот почему, когда мы участвуем в вечере Господней, мы иногда читаем эти стихи, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи же судимы, наказываемся от Господа. Вот этот стих говорит нам о том, что мы именно откроется и там то, что мы осудили, а то, что не осудили, оно откроется во всей полноте. Мы так представим себе, что, возможно, нам придется склонить нашу голову и осознать только там. И вот это будет именно моментом не только осмысления, но и потеря той возможной награды, которая бы могла ожидать нас в небесах. Иоанн пишет: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, если исповедуем». Во всем Христос будет смотреть глубоко вовнутрь нашего сердца, на движущие силы, на побуждения, на советы и намерения сердца, на сокрытые во мраке тайной души. Мы много встречаем текстов, связанных именно о мраке, то есть о мраке внутреннего нашего человека. И следующий фактор я бы назвал результатом, который окажется весьма различным. Одни из нас, имея основания именно этого строительства Христа, почему-то строят из сены, почему-то строят из соломы, дерева, сказано, что дела таковых сгорят. А кто строит из золота, серебра, драгоценных камней, его дело устоит. Одни служители служили с верностью, они будут великими в Царстве Небесном, об этом можно прочитать и в притче о талантах. Другие же сели в плоть, они пожнут гибель всей своей жизни. И Павел пишет в послании к Галатам удивительные слова, которые мы более всего приводим на жатву: что человек посеет, то и пожнет. Одни чисты и непорочны, и непреткновенны, они получат почести вышнего звания. И мы, забывая заднее, Павел советует, должны стремиться в будущее, к этому вышнему званию. Другие же бедны и недостойны, потому что кто-то из нас зарыл один единственный талант и довольствуется тем, что он это сделал. Одних ожидает дерзновение, других постыжение. Так каждый из нас получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Избавление сочетается с верой, а награда сочетается с нашей верностью. Что характерно отметить, что этот суд будет, именно, вернее, судилище будет над членами Церкви Христовой. Мы сказали, что это будет, образно говоря, закрытое заседание. Там не будет решаться вопрос, спасен ты, не спасен. Нет, все будут спасены. И Павел открывает эту благодать этим простым выражением, как головня из огня. То есть спасение человек не потерял, а награду потерял. И все это будет именно исходя из различной сияния славы Господней, исходя из различной благодати, которая изольется на сердце нас каждого, когда мы предстанем на это судилище. Там окажемся мы с вами в разных положениях или большого сосуда, или малого сосуда. Но все это будет наполнено. Будет наполнено именно благодатью Божией. Из числа верных, особенно Писание подчеркивает, верные будут увенчаны именно победители венцами правды, венцами нетления, венцами жизни, венцами славы, венцами похвалы. Все это можно подтверждение найти на страницах именно Священного Писания. И самым главным фактором вот в этом судилище или на этом судилище Христовом будет слава. Слава Божия, которая будет дана святым Его. Посредством этого для Церкви именно в этот день наступит завершающаяся фаза ее жизни пред Христом. И в книге Откровения, в 19 главе сказано: «Блаженный свят, имеющий участие в первом воскресении». Сказано: «Блаженный свят тот, кто позван на эту брачную вечерю Агнца». Это говорится именно о судилище Христовом. Судимые пред судилищем Христовым, где им вручать будут награды, после этого становятся теперь судьями этого мира. Они станут судьями мира. Они окажутся господствующей, если бы мы так сказали, аристократией в вечности. И почитайте об этом в книге Откровения, начиная с 19 и по 22 главу. Именно Церковь окажется этой господствующей аристократией в вечном Царстве Небесном. Сегодня нам очень трудно вместить это. Сегодня мы никак не можем представить, что вот мы, настолько такие немощные, вдруг окажемся в этом величии славы. Но так говорит Господь, так говорит Священное Писание. Подобно тому, как теперь космические универсальные миры, царство миров Божиих, находится под управлением ангелов Господних, о чем говорит книга Даниила, так некогда из сонно искупленных будет управлять солнцами и мирами вместе со Христом, вместе со своим главой, осуществляя царское господство. Братья и сестры, так говорит Господь. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что святые будут судить дела ангела, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 6 главе, Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. И все это величайшее обетование Господне. Да, в этом нет ни о какой нашей заслуги. Заслуга будет единственная в том, если я, рожденный свыше, был верен Господу во всей жизни своей земной, Бог даст награду. Какую, мы не знаем, но верный человек получит награду. И когда мы сегодня говорим о судилище Христово, скажем, что это для нас, для Церкви Христовой, очень серьезное предупреждение, и одновременно все это возможности, которые нам необходимо иметь постоянно в виду, бодрствуя, молясь, сокрушаясь, исповедуясь, осуждая себя и испытывая себя, верю ли я. Поэтому не станем сегодня по-человечески ломать копья, не станем по-человечески лишать меч его острия, дадим возможность Духу Святому продолжать свой труд над нами. И при всей этой уверенности в спасении, при всем единственности действий Божиих, действительно только одно слово: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого и мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Аминь.